Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение темы прощения. В прошлой передаче я зачитал вам текст из Луки, глава 7, стихи 36 и 50. Историю, где Иисус был приглашен фарисеем Симоном с ним вместе покушать, как читаем в первом стихе. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег, и туда пришла эта грешница. И вот весь этот диалог я прочитал. Очень внушительная история, из которой мы можем понять силу прощения нашего Господа Иисуса Христа. Вернемся еще раз к молитве «Отче наш». Если бы Господь Иисус нам лишь так прощал, как мы прощаем ближнему, то, я думаю, мы вообще не могли бы быть спасенными, потому что мы слишком далеки от того, чтобы всем действительно так прощать, как мы должны. Поэтому Христос и пришел научить прощать, так как от себя мы это не можем. Поэтому Он стал нашим масштабом. У этой женщины мы можем очень многому научиться. Решающим было состояние ее сердца. В Матфея, глава 5, стихи 23-24, Господь Иисус призывает нас пойти к брату, который имеет что-нибудь против нас, и примириться с ним, прежде чем мы принесем свой дар к жертвеннику. Эта женщина принесла Иисусу дар или жертву, алавастровый сосуд с миром. Как правило, в этих алавастровых сосудах хранили тогда нард, очень драгоценное масло. Отсюда видно, что эта женщина пожертвовала Иисусу самое ценное, что у нее было. Ни богатства, ни имения у нее, возможно, не было. Но ее сердце было готово пожертвовать эту ценность Иисусу, единственную эту ценность, что она имела, так как знала, что Он может ей помочь, только Он может ей помочь. А Иисус сказал по этому поводу, что она много любила. Ее сердце было открыто перед Богом, и Иисус мог сказать: «Прощаются тебе грехи, вера твоя спасла тебя». Грех разрушает общение между людьми и между людьми и Богом. Когда-то эта женщина осознала пагубность своих грехов, но она заметила: «Мне никто не может помочь из людей». Никто не мог помочь ей, хотя вокруг нее было так много благочестивых людей. Но зато она услышала про Иисуса. Она так много слышала о Нем, что поняла: Иисус может мне помочь, и я могу Ему полностью довериться. Мы лишь постольку имеем от Бога прощения, поскольку сами живем с окружающими нас людьми в прощении. Находимся ли мы действительно в состоянии и готовы ли мы от всего сердца простить нашему ближнему, который ведет себя по отношению к нам неверно? Христос сделал именно так по отношению к этой женщине. До этого момента она пережила только суровое обращение и реакцию окружающих ее людей, потому что она была грешницей. Каждый это знал. Все люди, как и Симон, реагировали ледяным, холодным презрением к ней. Но Иисус совершенно иной. Он смотрел в ее сердце и видел, что она откровенна, поэтому мог ей простить. По отношению к набожному Симону он этого не мог сделать. Где и в каком состоянии находятся наши сердца? Мы имеем этот выше описанный пример и слышали, что должны друг другу прощать, как и Христос нам простил. И как Иисус нам простил? Бескомпромиссно. Это значит, что все грехи, которые мы совершили и еще будем делать в будущем, Он нес на себе на Голгофском кресте. У Иисуса не бывает «но». То есть, чтобы Он сказал: «Ну хорошо, 99% я тебе прощу, но 1% не могу и не хочу тебе прощать». Нет, нет, дорогие мои слушатели, мы начисто вымыты кровью Иисуса. Прощение является делом сердца. Мы ежедневно приносим Господу жертву и дары в том, что следуем за Ним, читаем Слово Божие, молимся, посещаем собрание, если нашим следованием за Иисусом является свидетельством для других, приводим людей к Иисусу и так далее. Задумывались ли мы когда-нибудь о том, как Бог видит наше служение, наши жертвы, наши дары, которые мы Ему приносим, если наше отношение к ближнему ненормальное? В Малахии 1:8 Бог вынужден сетовать на свой народ. Он говорит: «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя?» Для израильтян это явление стало обычным делом. Они не приносили Богу лучшее, как эта женщина, а во всяком случае то, что им не нужно было, что у них оставалось, чтобы успокоить совесть и поддержать традиции, поэтому приносили хромое, слепое, больное. И наши жертвы Богу имеют изъяны. Если между мной и моим ближним находится непрощенная вина, тогда Бог вынужден и на нас сетовать, как Он сетовал на свой народ. Поэтому Библия призывает нас в Матфея, глава 5, стих 24. «Пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Женщина в Луке, глава 7, пошла к Иисусу. Она была готова признать перед Богом свои грехи и вину, навести в сердце порядок, устранить из него то, чем испортила свою жизнь и других окружающих огорчала. В преткновении им была. Когда мы должны пойти и примириться? Когда вспомним, что по отношению к кого-то я стал виновным, или кто-нибудь имеет что-нибудь против меня. К этому Библия призывает нас. Что произойдет, дорогие мои, если мы этого не сделаем? Для этого обратимся к Евреям 12, стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть все собрание может оскверниться из-за этого корня горечи, который в нас возникает, и он не выявлен, не прощен. Здесь речь идет о корне горечи, что является сегодня большим злом у детей Божьих. К Пасхе подавался соус из горьких трав. Прообраз горечи, смерти и грехов, который должен был нести на себе Иисус Христос, Агнец Божий. Согласно Матфея 26, стих 75, Петр горько плакал, когда петух запел в третий раз. Горечь заключалась для него в том, что он пал, предал Иисуса, который его буквально перед этим обо всем предупредил. Ко всему этому добавилось еще сознание того, что Иисус должен теперь умереть, а он не сможет больше упорядочить этот вопрос. Они же не вняли тому, что Иисус сказал, что он должен воскреснуть на третий день. Это есть горечь греха. В Иакове Библия говорит о горькой зависти и сварливости, которые возникли в те времена среди верующих. И все это является следствием непрощенной вины. Библия призывает нас в Ефесянах 4:31: «Всякая горечь, раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Следовательно, Библия не разрешает нам допускать и теперь в нашем сердце горечь, так как при наличии горечи мы обращаемся против Христа и против наших братьев и сестер, а в конечном счете и против Церкви. Следствием этой горечи является раздор и беспокойство в личной жизни и осквернение других. Эта горечь, этот корень, о котором Библия здесь говорит, это корень всевозможной непримиримости, всей злопамятности и нежелания прощать. Все эти качества вырастают из корня горечи. Все существо человека охватывается этой горечью. Состояние такой ненависти открывается особенно в их речи. В Псалме 63, стих 4 читаем по этому поводу. «Которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». Быть может, уж каждый из нас испытал, как глубоко могут нас ранить горькие слова других. Библия говорит по этому поводу, что через них многие оскверняются. Это значит, что мы становимся виновными не только перед Богом, но через эту горечь становимся виновными по отношению к ближнему. Задание Божьего слова к нам гласит: «Примиритесь». Готовы ли мы сделать первый шаг? Даже если виноват другой, спрашивал ли Христос о том, кто виноват, когда позволил людям распять себя на кресте? Во 2 Коринфянам, глава 5, стих 18, Писание говорит: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Нас примирил и служение примирения дал нам. Здесь мы видим, что первый шаг сделал Бог, который примирил нас с собой, хотя Он в этом и не нуждался. Он никогда не грешил, не имел с нами проблем в том, что согрешил против нас. Мы не хотели, чтобы Он господствовал над нами. Любовь Иисуса Христа победила наши грехи. Путь к примирению искореняет горечь и уничтожает силу греха. Примирение восстанавливает жизнь и общение. Какой могучей силой обладает прощение! До встречи Иисуса с нами мы были погибшими. Теперь же мы стали через Его кровь чистыми, как и Он чист. Это значит, что Иисус сделал нас такими, какими даже Адам и Ева не были до грехопадения. Через кровь Иисуса мы стали детьми Божьими. Да, через новое творение в нас находится часть Бога, потому что через семя Божье, нетленное семя, в нас родился новый человек, новая тварь. Поэтому в Псалме 81, стих 6 Писания говорит: «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». Смотри также Иоанна 10, 34. До этого уровня возвысил нас Иисус Христос из погибшего состояния. Не подобно ли этому бывает, когда мы взаимно друг другу прощаем? И как быстро возникают ситуации, что снова что-то сказано, возникают недоразумения. И надо надеяться, что когда-нибудь мы превозможем себя и пойдем к ближнему. И после того, как вина признана и снова совершено примирение, отношения будут глубже, чем до этого. Если это будет иметь место, если мы это ежедневно будем практиковать, тогда мы будем иметь прощение, как Иисус нам простил. В будущем при каком-нибудь споре эти проблемы не станут больше на повестке дня, как это бывает. Помните ли, как тогда, а? Ведь мы любим это, бросить упрек другому брату, сестре. Если это всплывет в наших сердцах, тогда мы не простили, как Иисус нам простил. Даже в мире говорят, что прошлое помянет, тому глаз вон. А мы христиане. Мы все очень хотели бы вести жизнь во свете. Жить во свете означает жить в прощении. Иисус говорит, иди. Мы должны сделать первый шаг к тому, чтобы восстановить общение. Это есть духовная борьба, так как это против нашей плоти и нашего существа, против Амалика, против старого Адама. Конечно, это более неприятный путь, когда нам необходимо идти к моей жене и извиниться, или просить прощения у своих детей, потому что я был нетерпеливым. Даже если детям всего 2-3 года, то для нас это является хорошей тренировкой, чтобы мы научились смиряться, чтобы научились делать первый шаг и практиковать существо Иисуса. Нашему существу присуще не поднимать эти вопросы. Мы имеем очень много аргументов, почему не идем к ближнему. Должно быть ясно, что это является вопросом мудрости и мужества. Часто мы надеемся, что время излечит раны. Однако мы можем сказать, что грехи никогда не порастут травой. Такое поведение, когда мы не разрешаем спорные вопросы, является почвой для питания горечи. Кто сознательно или несознательно живет в горечи, тот еще не осознал, что означает прощение Иисуса. Если так обстоит с нами, то в своем хождении мы живем не во свете, а во мраке, о чем 1 Иоанна нас многосторонне поучает. Об этой женщине Иисус говорит Симону: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. У нас нет необходимости сначала сознательно грешить, чтобы получить много прощения. Нет, уже буднего дня хватает, чтобы иметь достаточно повода приносить Господу те вещи или поступки, которые мы сделали неправильно. Как я уже выше упомянул о нашем поведении в семье, когда приходится извиняться перед женой или детьми. При этом мы имеем возможность испытать, что значит, кому много прощено, тот много любит. Нам следует научиться стать в нашем поведении более чувствительными по отношению к греховным делам, а особенно по отношению к Богу. Если мы вечером сидим дома и размышляем о том, что в течение дня делали и говорили, и осознаем наши проступки и неправильное поведение, то это хорошо, но мы не продвинемся дальше, если на этом размышлении просто останемся. Ведь проступки, которые мы совершили, являются конкретными, поэтому их следует конкретно выложить перед Богом. Прекрасный пример такого признания мы видим у Давида в Псалме 31:5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Прекрасный пример для нас. И мы должны идти и признать наши грехи перед Богом и перед людьми. Будем в этом вопросе более чувствительными, дорогие слушатели, чтобы в наши отношения, которые мы имеем с Господом и другими братьями и сестрами, не вкрались какие-нибудь помехи. Как было сказано, если мы научились получать от Господа прощение, а мы хотим этого, то будем ладить и с людьми. Первое является примером для второго. Будем ориентироваться на то, чтобы иметь сердце полное прощающей любви. И лишь в этом можем, наконец, понять, насколько мы стали похожими Иисусу в прощении, как решающей примете существа Иисуса. Будем практиковаться в этом. Если не начнем практиковаться, не продвинемся дальше. Иисус был уже готов прощать. Был уже готов прощать, когда мы, как люди, этого еще не осознавали и не хотели. Ведь мы же читаем, Он первый возлюбил нас. Библия учит нас, что в последнее время во многих охладеет любовь. Да, и приду, едва ли найду, в ком веру. Не только в мире, но, к сожалению, и в церкви любовь едва ли найду. Поэтому церковь Иисуса нуждается в таких, которые готовы прощать так, как простил нам Господь Иисус, полностью. Так мы с вами можем быть пионерами в этом вопросе, начать практиковать вот это прощение нашим братьям и сестрам и не хранить в себе корень горечи. Закончу проповедь нашу эту тему о прощении Псалмом, глава 31, стих 2. «Блажен человек, которому Господь не вменит грех, и в чьем духе нет лукавства». Аминь.